Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Артур Конан Дойль. Медные буки. «Человек, который любит искусство ради искусства», заговорил Шерлок Холмс, отбрасывая в сторону страницу с объявлениями из Daily Telegraph. «Самое большое удовольствие зачастую черпает из наименее значительных и ярких его проявлений. Однако, отрадно заметить, что вы, Ватсон, хорошо усвоили эту истину при изложении наших скромных подвигов, которые по доброте своей вы решились увековечить». И вынужден констатировать, порой пытаетесь приукрашивать. Уделяете внимание не столько громким делам и сенсационным процессам, в коих я имел честь принимать участие, сколько случаям самим по себе незначительным, но зато представляющим большие возможности для дедуктивных методов мышления и логического синтеза, что особенно меня интересует. «Тем не менее», — улыбнулся я, — «не смею утверждать, что в моих записках вовсе отсутствует стремление к сенсационности». «Возможно, вы и ошибаетесь», — продолжал он, подхватив щипцами тлеющий уголек и раскуривая длинную трубку вишневого дерева, которая заменяла глиняную в те дни, когда он был настроен скорее спорить, нежели размышлять. «Возможно, вы и ошибаетесь, стараясь приукрасить и оживить ваши записки вместо того, чтобы ограничиться сухим анализом причин и следствий, который единственно может вызывать интерес в том или ином деле». «Мне кажется, в своих записках я отдаю вам должное», — несколько холодно возразил я, ибо меня раздражало самомнение моего друга, которое, как я неоднократно убеждался, было весьма приметной чертой в его своеобразном характере. «Нет, это не эгоизм и не тщеславие», — сказал он, отвечая по привычке скорее моим мыслям, чем моим словам. «Если я прошу отдать должное моему искусству, то это не имеет никакого отношения ко мне лично. Оно вне меня. Преступление — вещь повседневная, логика редкая. Именно на логике, а не на преступлении, вам и следовало бы сосредоточиться. А у вас курс серьезных лекций превратился в сборник занимательных рассказов». Было холодное утро, начало весны. Покончив с завтраком, мы сидели возле ярко пылавшего камина в нашей квартире на Бейкер-стрит. Густой туман повис между рядами сумрачных домов, и лишь окна напротив тусклыми расплывшимися пятнами маячили в темно-желтой мгле. У нас горел свет, и блики его играли на белой скатерти и на посуде. Со стола еще не убирали. Все утро Шерлок Холмс молчал, сосредоточенно просматривая газетные объявления, пока, наконец, по-видимому, отказавшись от поисков и пребывая не в лучшем из настроений, не принялся читать мне нравоучения по поводу моих литературных занятий. «В то же время», — после паузы продолжал он, попыхивая своей длинной трубкой и задумчиво глядя в огонь, «вас вряд ли можно обвинить в стремлении к сенсационности, ибо большинство тех случаев, к которым вы столь любезно проявили интерес, вовсе не представляет собой преступление. Незначительное происшествие с королем Богемии, когда я пытался оказать ему помощь, странный случай с Мэри Сазерленд, история человека с рассеченной губой и случай со знатным холостяком – все это не может стать предметом судебного разбирательства. Боюсь, однако, что, избегая сенсационности, вы оказались в плену тривиальности». «Может, в конце концов, так и случилось», — ответил я. «Но методы, о которых я рассказываю, своеобразны и не лишены новизны». «Мой дорогой, какое дело публике, великой, но лишенной наблюдательности публике, едва ли способный по зубам узнать ткача или по большому пальцу левой руки наборщика, до тончайших оттенков анализа и дедукции. А? И тем не менее, даже если вы банальны, я вас не виню, ибо дни великих дел сочтены. Человек, или по крайней мере преступник, утратил предприимчивость и самобытность. Что же касается моей скромной практики, то я, похоже, превращаюсь в агента по розыску утерянных карандашей и наставника молодых леди из пансиона для благородных девиц. Наконец-то я разобрался, на что гожусь. А полученное мною утром письмо означает, что мне пора приступить к новой деятельности. Прочтите его. И он протянул мне помятый листок. Письмо было отправлено из Монтегю Плейс накануне вечером.
Дорогой мистер Холмс, мне очень хочется посоветоваться с вами по поводу предложения занять место гувернантки. Если разрешите, я зайду к вам завтра в 10:30. С уважением, Вайолет Хантер.
«Вы знаете эту молодую леди?» – спросил я. «Нет. Сейчас 10:30. Да. А вот и не сомневаюсь, она звонит. Это дело может оказаться более интересным, нежели вы предполагаете. Вспомните случай с голубым карбункулом, который сначала вы сочли просто недоразумением, а потом он потребовал серьезного расследования. Так может получиться и на этот раз. Что ж, будем надеяться». Наши сомнения очень скоро рассеются, ибо вот и особа, о которой идет речь. Дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина. Она была просто, но аккуратно одета. Лицо у нее было смышленое, живое, все в веснушках, как яичко ржанки. А энергичность, которая чувствовалась в ее движениях, свидетельствовала о том, что ей самой приходится пробивать себе дорогу в жизни.
«Ради бога, извините за беспокойство»,
— сказала она, когда мой друг поднялся ей навстречу.
«Но со мной произошло нечто настолько необычное, что я решила попросить у вас совета. У меня нет ни родителей, ни родственников, к которым я могла бы обратиться».
«Прошу садиться, мисс Хантер. Буду счастлив помочь вам, чем могу». Я понял, что речь и манеры клиентки произвели на Холмса благоприятное впечатление. Он испытующе оглядел ее с ног до головы, а затем, прикрыв глаза и сложив вместе кончики пальцев, приготовился слушать.
«В течение 5 лет я была гувернанткой в семье полковника Спенса Монроу. Но 2 месяца назад полковник получил назначение в Канаду и забрал с собой в Галифакс и детей. Я осталась без работы. Я давала объявления, сама ходила по объявлениям, но все безуспешно. Наконец, эта небольшая сумма денег, что мне удалось скопить, начала иссякать, и я просто ума не приложу, что делать. В Вест-Энде есть агентство по найму Westway, его все знают. И я взяла за правило заходить туда раз в неделю в поисках чего-либо подходящего. Westway – фамилия владельца этого агентства. В действительности же все дела вершит некая мисс Стоппер. Она сидит у себя в кабинете. Женщины, которые ищут работу, ожидают в приемной. Их поочередно вызывают в кабинет, и она, заглядывая в свой гроссбух, предлагает им те или иные вакансии. По обыкновению и меня пригласили в кабинет, когда я зашла туда на прошлой неделе. Но на этот раз мисс Стоппер была не одна. Рядом с ней сидел толстый-притолстый человек с улыбчивым лицом и большим подбородком, тяжелыми складками спускавшимися на грудь, и сквозь очки внимательно разглядывал просительниц. Стоило лишь мне войти, как он подскочил на месте и обернулся к мисс Стоппер.
«Подходит. Лучшего и желать нельзя. Грандиозно, грандиозно!»
Он, по-видимому, был в восторге и от удовольствия потирал руки. На него приятно было смотреть, таким добродушным он казался.
«Ищете место, мисс?»
«Да, сэр».
«Гувернантки?»
«Да, сэр».
«А сколько вы хотите получать?»
Полковник Спенс Манроу, у которого я служила, платил мне 4 фунта в месяц.
Вот это да! Самое что ни на есть настоящая эксплуатация. Разве можно предлагать столь ничтожную сумму леди, наделенной такой внешностью и такими достоинствами?
Мои достоинства, сэр, могут оказаться менее привлекательными, нежели вы полагаете. Немного французский, немного немецкий, музыка и рисование.
Вот это да! Значит, и говорить не о чем. Кратко, в двух словах. Вопрос вот в чем. Обладаете ли вы манерами настоящей леди? Если нет, то вы нам не подходите, ибо речь идет о воспитании ребенка, который в один прекрасный день может сыграть значительную роль в истории Англии. Если да, то разве имеет джентльмен право предложить вам сумму, выраженную менее чем трехзначной цифрой? У меня, сударыня, вы будете получать для начала 100 фунтов в год.
Вы, конечно, представляете, мистер Холмс, что подобное предложение показалось мне просто невероятным. Я ведь осталась совсем без средств. Однако джентльмен, прочитав недоверие на моем лице, вынул бумажник и достал оттуда деньги.
В моих обычаях также сужать юным леди половину жалования вперед, дабы они могли оплатить мелкие расходы во время путешествия и приобрести нужный гардероб.
Сказал он, улыбаясь на самый приятный манер, так что глаза его превратились в две сияющие щелочки среди белых складок лица. «Никогда еще я не встречала более очаровательного и внимательного человека», — подумалось мне. «Ведь у меня уже появились кое-какие долги, аванс был очень кстати, и все-таки было что-то странное в этом деле, и прежде чем дать согласие, я попыталась разузнать об этом человеке побольше». «А где вы живете, сэр?»
«В Хемпшире. Чудная сельская местность. Медные буки». В 5 милях от Винчестера. Место прекрасное, моя дорогая юная леди. И дом восхитительный. Старинный загородный дом.
А мои обязанности, сэр? Хотелось бы знать, в чем они состоят.
Один ребенок. Очаровательный маленький проказник. Ему только что исполнилось 6 лет. Если бы вы видели, как он бьет комнатной туфлей тараканов. Ой, шлеп, шлеп, шлеп. Не успеешь и глазом моргнуть, а трех как и не бывало.
Расхохотавшись, он откинулся на спинку стула, и глаза его снова превратились в щелочки. Меня несколько удивил характер детских забав, но отец смеялся, и я решила, что он шутит. «Значит, мои обязанности – присматривать за ребенком?»
«Не только. Не только присматривать, не только, моя дорогая юная леди. Вам придется также, я уверен, вы протестовать не будете, выполнять кое-какие поручения моей жены. При условии, разумеется, если эти поручения не будут унижать вашего достоинства. Немного, не правда ли?»
«Буду рада оказаться вам полезной».
«Вот именно! Ну, например, речь пойдет о платье. Мы, знаете ли, люди чудаковатые, но сердце у нас доброе. Если мы попросим вас надеть платье, которое мы дадим, вы ведь не будете возражать против нашей маленькой прихоти, а?»
«Нет».
«Или сесть там, где нам захочется. Это ведь не покажется вам обидным».
«Да нет».
«Или остричь волосы перед приездом к нам».
Я едва поверила своим ушам. «Вы видите, мистер Холмс, у меня густые волосы с особым каштановым отливом. Их считают красивыми. Зачем мне ни с того ни с сего жертвовать ими?» «Нет, это невозможно», — твердо ответила я. Он жадно глядел на меня своими глазками, и я заметила, что лицо у него помрачнело.
«Но это обязательное условие. Маленькая прихоть моей жены. А дамским капризам, как вам известно, сударыня, следует потакать. Значит, вам не угодно остричь волосы?»
Нет, сэр, не могу.
Жаль, жаль. Во всех остальных отношениях вы нам вполне подходите. Значит, вопрос решен. Мисс Топпер, в таком случае мне придется познакомиться с другими юными леди.
Заведующая агентством все это время сидела, просматривая свои бумаги и не проронив ни слова. Но теперь она глянула на меня с таким раздражением, что я поняла. Из-за меня она потеряла немалое комиссионное вознаграждение.
«Вы хотите остаться в наших списках?» – спросила она.
«Если можно, мисс Стоппер», – ответила я.
«Мне это представляется бесполезным, поскольку вы отказались от очень интересного предложения. Не будем же мы из кожи вон лезть, чтобы подобрать для вас такое место. Всего хорошего, мисс Хантер».
Она позвонила в колокольчик, и мальчик проводил меня обратно в приемную. Вернувшись домой, в буфете у меня было пусто, а на столе лишь новые счета, я спросила себя, не поступила ли я неосмотрительно. Что из того, что у этих людей есть какие-то причуды, и они хотят, чтобы исполнялись самые неожиданные их капризы? Много ли в Англии гувернанток, получающих сотню в год? Кроме того, какой прок от моих волос? Некоторым даже идет короткая стрижка, может, пойдет и мне. На следующий день я подумала, что совершила ошибку, а еще через день перестала в этом сомневаться. Я уже собиралась, подавив чувство гордости, пойти снова в агентство, чтобы узнать, не занято ли еще это место, как вдруг получаю письмо от этого самого джентльмена. Вот оно, мистер Холмс. Я прочту его. «Медные буки близ Винчестера».
«Дорогая мисс Хантер, мисс Стоппер любезно согласилась дать мне ваш адрес, и я пишу вам из дома, желая осведомиться, не переменили ли вы свое решение. Моя жена очень хочет, чтобы вы приехали к нам. Я описал ей вас, и вы ей страшно понравились. Мы готовы платить вам 10 фунтов в месяц, то есть 120 в год в качестве компенсации за те неудобства, которые могут причинить наши требования. Да, они не так уж и суровы. Моя жена очень любит цвет электрик. Ей хотелось бы, чтобы вы надевали платье такого цвета по утрам. Вам совершенно незачем тратиться на подобную вещь, поскольку у нас есть платье моей дорогой дочери Алисы, ныне пребывающей в Филадельфии. Думаю, оно будет вам впору. Полагаю, что и просьбу занять определенное место в комнате или выполнить какое-либо иное поручение вы не сочтете чересчур обременительной. Что же касается ваших волос, то их действительно очень жаль. Даже во время нашей краткой беседы я успел заметить, как они хороши. Но тем не менее, я вынужден настаивать на этом условии. Надеюсь, что прибавка к жалованию вознаградит вас за эту жертву. Обязанности в отношении ребенка весьма несложны. Пожалуйста, приезжайте, я встречу вас в Винчестере. Сообщите, каким поездом вы прибудете. Искренне ваш, Джеффра Рукасл».
Вот такое письмо я получила, мистер Холмс, и твердо решила принять предложение. Однако, прежде чем сделать окончательный шаг, мне хотелось бы услышать ваше мнение.
«Что ж, мисс Хантер, коли вы решились, значит, дело сделано», — улыбнулся Холмс.
«А вы не советуете?»
«Признаюсь, место это не из тех, что я пожелал бы для своей сестры».
«А что все-таки под этим кроется, мистер Холмс?»
«Не знаю. Может, у вас есть какие-либо соображения?»
«Я думаю, что мистер Рукасл – добрый, мягкосердечный человек, а его жена, наверное, немного сумасшедшая. Вот он и старается держать это в тайне, опасаясь, как бы ее не забрали в дом для умалишенных, и потворствует ее причудам, чтобы с ней не случился припадок».
«Может быть, может быть.
На сегодняшний день это самое вероятное предположение. Тем не менее, место это вовсе не для молодой леди.
Но деньги, мистер Холмс, деньги.
Да, конечно, жалование хорошее, даже слишком хорошее. Вот это-то меня и тревожит. Почему они дают 120 фунтов, когда легко найти человека и за 40? Значит, есть какая-то веская причина.
Вот и я подумала, что если я расскажу вам все обстоятельства дела, вы позволите мне в случае необходимости обратиться к вам за помощью. Я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что у меня есть заступник.
Можете вполне на меня рассчитывать. Уверяю вас, ваша маленькая проблема обещает оказаться наиболее интересной за последние месяцы. В деталях определенно есть нечто оригинальное. Если у вас появятся какие-либо подозрения или возникнет опасность...
Опасность? Какая опасность?
Ну, если бы опасность можно было бы предвидеть, то ее не нужно было бы страшиться. Самым серьезным видом пояснил Холмс. Во всяком случае, в любое время дня и ночи шлите телеграмму, и я приду вам на помощь.
Тогда все в порядке.
Выражение озабоченности исчезло с ее лица. Она повторно поднялась.
Сейчас же напишу мистеру Рукаслу. Вечером остригу мои бедные волосы и завтра отправлюсь в Винчестер.
Скупо поблагодарив Холмса и попрощавшись, она поспешно ушла. «Во всяком случае, — сказал я, прислушиваясь к ее быстрым твердым шагам на лестнице, — она производит впечатление человека, умеющего за себя постоять». «Ей придется это сделать», — мрачно заметил Холмс. «Не сомневаюсь, через несколько дней мы получим от нее известие». Предсказание моего друга, как всегда, сбылось. Прошла неделя, в течение которой я неоднократно возвращался мыслями к нашей посетительнице, задумываясь над тем, в какие дебри человеческих отношений может завести жизнь эту одинокую женщину. Большое жалование, странные условия, легкие обязанности – во всем этом было что-то неестественное. Хотя я абсолютно был не в состоянии решить, причуда это или какой-то замысел – филантроп этот человек или негодяй? Что касается Холмса, то он подолгу сидел, нахмурив лоб и рассеянно глядя вдаль. Но когда я принимался его расспрашивать, он лишь махал в ответ рукой. «Ничего не знаю, ничего!» – раздраженно восклицал он. «Когда под рукой нет глины, из чего лепить кирпичи?» Телеграмма, которую мы получили, прибыла поздно вечером, когда я уже собирался лечь спать, а Холмс приступил к опытам, за которыми частенько проводил ночи напролет. Когда я уходил к себе, он стоял, наклонившись над ретортой и пробирками. Утром, спустившись к завтраку, я застал его в том же положении. Он открыл желтый конверт и, пробежав взглядом листок, передал его мне. «Посмотрите расписание поездов», — сказал он и повернулся к своим колбам. Текст телеграммы был кратким и настойчивым.
«Прошу быть в гостинице «Черный лебедь» в Винчестере завтра полдень. Приезжайте, не знаю, что делать, Хантер».
«Поедете со мной?» — спросил Холмс, на секунду отрываясь от своих колб. «С удовольствием». «Тогда посмотрите расписание». «Есть поезд в 9:30», — сказал я, изучая справочник. «Он прибывает в Винчестер в 11:30». «Прекрасно. Тогда, пожалуй, я отложу анализ ацетона. Завтра утром нам может понадобиться максимум энергии». В 11 утра на следующий день мы уже были на пути к древней столице Англии. Холмс всю дорогу не отрывался от газет, но после того, как мы переехали границу Хэмпшира, он отбросил их и принялся смотреть в окно. Стоял прекрасный весенний день. Бледно-голубое небо было испещрено маленькими кудрявыми облаками, которые плыли с запада на восток. Солнце светило ярко, и в воздухе царило веселье и бодрость. На протяжении всего пути, вплоть до холмов Олдершота, среди яркой весенней листвы проглядывали красные и серые крыши ферм. «Да чего приятно на них смотреть!» — воскликнул я с энтузиазмом человека, вырвавшегося из тумана в Бейкер-стрит. Но Холмс мрачно покачал головой. «Знаете, Ватсон, — сказал он, — беда такого мышления, как у меня, в том, что я воспринимаю окружающее очень субъективно. Вот вы смотрите на эти рассеянные вдоль дороги дома и восхищаетесь их красотой. А я, когда вижу их, думаю только о том, как они уединены и как безнаказанно здесь можно совершить преступление». «О, Господи!» — воскликнул я. «Кому бы в голову пришло связывать эти милые сердцу старые домики с преступлением? Они внушают мне страх. Я уверен, Ватсон, и уверенность эта проистекает из опыта, что в самых отвратительных трущобах Лондона не совершается столько страшных грехов, сколько в этой восхитительной и веселой сельской местности. Вас прямо страшно слушать. И причина этому совершенно очевидна. То, чего не в состоянии совершить закон, в городе делает общественное мнение. В самой жалкой трущобе крик ребенка, которого бьют, или драка, которую затеял пьяница, тотчас же вызовет участие или гнев соседей, и правосудие близко, так что единое слово жалобы приводит его механизм в движение. Значит, от преступления до скамьи подсудимых всего один шаг. А теперь взгляните на эти уединенные дома. Каждая из них отстоит от соседнего на добрую милю. Они населены в большинстве своем невежественными бедняками, которые мало что смыслят в законодательстве. Представьте, какие дьявольски жестокие помыслы и безнравственность тайком процветают здесь из года в год. Если бы эта дама, что обратилась к нам за помощью, поселилась в Винчестере, я не боялся бы за нее. Расстояние в 5 миль от города – вот где опасность. И все-таки ясно, что опасность угрожает не ей лично. Понятно. Если она может приехать в Винчестер встретить нас, значит, она в состоянии вообще уехать. Совершенно справедливо. Ее свобода передвижения не ограничена. В чем же тогда дело? Вы нашли какое-нибудь объяснение? Я придумал 7 разных версий, и каждая из них опирается на известные нам факты. Но какая из них правильная, покажут новые сведения, которые, не сомневаюсь, нас ждут. А вот и купол собора. Скоро мы узнаем, что же хочет сообщить нам мисс Хантер. «Черный лебедь» оказался уважаемой в городе гостиницей на Хейт-стрит, совсем близко от станции. Там мы и нашли молодую женщину. Она сидела в гостиной, а на столе нас ждал завтрак.
«Я рада, что вы приехали. Большое спасибо. Я в самом деле не знаю, что делать. Мне страшно, нужен ваш совет».
«Расскажите же, что случилось».
«Сейчас расскажу. Я должна спешить, потому что обещала мистеру Рукаслу вернуться к 3. Он разрешил мне съездить в город нынче утром, хотя ему, конечно, неведомо зачем».
«Изложите все по порядку». Холмс вытянул свои длинные ноги в сторону камина и приготовился слушать.
«Прежде всего, должна сказать, что, в общем, мистер и миссис Рукасл встретили меня довольно приветливо. Ради справедливости об этом следует упомянуть. Но понять их я не могу, и это не дает мне покоя».
«Что именно?»
«Их поведение. Однако все по порядку. Когда я приехала, мистер Рукасл встретил меня на станции и повез в своем экипаже в Медные Буки. Поместье, как он и говорил, чудесно расположено, но вовсе не отличается красотой. Большой квадратный дом, побеленный звездкой, весь в пятнах и подтеках от дождя и сырости. С 3 сторон его окружает лес, а с фасада луг, который опускается к дороге на Саутгемптон, что проходит примерно ярдах в 100 от парадного крыльца. Участок перед домом принадлежит мистеру Рукаслу, а леса вокруг – собственность лорда Саутертона. Прямо перед домом растет несколько медных буков. Отсюда и название усадьбы. Мой хозяин, сама любезность, встретил меня на станции и в тот же вечер познакомил со своей женой и сыном. Наша с вами догадка, мистер Холмс, оказалась неверной. Миссис Рукасл не сумасшедшая. Молчаливая, бледная женщина, она намного моложе своего мужа, на вид ей не больше 30, в то время как ему дашь все 45. Из разговоров я поняла, что они женаты лет 7, что он остался вдовцом и что от первой жены у него одна дочь, та самая, которая в Филадельфии. Мистер Рукасл по секрету сообщил мне, что уехала она из-за того, что испытывала какую-то непонятную антипатию к мачехе. Поскольку дочери никак не меньше 20 лет, то я вполне представляю, как неловко она себя чувствовала рядом с молодой женой отца. Миссис Рукасл показалась мне внутренне столь же бесцветным существом, сколь и внешне. Она не произвела на меня никакого впечатления. Пустое место. И сразу заметна ее страстная преданность мужу и сыну. Светло-серые глаза постоянно блуждают от одного к другому, подмечая их малейшее желание и, по возможности, предупреждая его. Мистер Рукасл, тоже присущий ему грубовато-добродушной манере, неплохо к ней относится, и в целом они производят впечатление благополучной пары. Но у женщины есть какая-то тайна. Она часто погружается в глубокую задумчивость, и лицо ее становится печальным. Не раз я заставала ее в слезах. Порой мне кажется, что причиной этому ребенок, ибо мне еще ни разу не приходилось видеть такое испорченное и злобное маленькое существо. Для своего возраста он мал, зато у него несоразмерно большая голова. Он то подвержен припадкам дикой ярости, то пребывает в состоянии мрачной угрюмости. Причинять боль любому слабому созданию – вот единственное его развлечение, и он выказывает недюжинный талант в ловле мышей, птиц и насекомых. Но о нем незачем распространяться, мистер Холмс. Он не имеет отношения к нашей истории.
«Мне нужны все подробности», – сказал Холмс. «Представляются они вам относящимися к делу или нет?»
Постараюсь ничего не пропустить. Что мне сразу не понравилось в этом доме, так это внешность и поведение слуг. Их всего двое. Муж и жена. Толлер, так зовут слугу, грубый неотесанный человек с серой гривой и седыми бакенбардами. От него постоянно несет спиртным. Я дважды видела его совершенно пьяным. Но мистер Рукасл, по-моему, не обращает на это внимания. Жена Толлера – высокая сильная женщина с сердитым лицом. Она так же молчалива, как миссис Рукасл, но гораздо менее любезна. Удивительно неприятная пара. К счастью, большую часть времени я провожу в детской и в моей собственной комнате. Они расположены рядом. В первые дни после моего приезда в Медные Буки все шло спокойно. На третий день, сразу после завтрака, миссис Рукасл что-то шепнула своему мужу.
«Мы очень обязаны вам, мисс Хантер, за снисходительность к нашим капризам. Вы ведь даже остригли волосы. Право же, это ничуть не испортило вашу внешность. А теперь посмотрим, как вам идет цвет электрик. У себя на кровати вы найдете платье, и мы будем очень благодарны, если вы согласитесь его надеть».
Платье, которое лежало у меня в комнате, весьма своеобразного оттенка синего цвета, сшито было из хорошей шерсти, но сразу заметно уже ношенное. Сидело оно безукоризненно, как будто его шили специально для меня. Когда я вошла, мистер и миссис Рукасл выразили восхищение. Но мне их восторг показался несколько наигранным. Мы находились в столовой, которая тянется по всему фасаду дома, с тремя огромными окнами, доходящими до самого потолка. Возле среднего окна, спинкой к нему, стоял стул. Меня усадили на этот стул, а мистер Рукасл принялся ходить взад и вперед по комнате и рассказывать смешные истории. Вы представить себе не можете, как комично он рассказывал, и я хохотала до изнеможения. Миссис Рукасл, чувство юмора очевидно чуждо, она сидела, сложив на коленях руки, с грустным и озабоченным выражением на лице, так ни разу и не улыбнувшись.
прозвучала первая часть рассказа Конан Дойля «Медные буки». Продолжение следует.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.